Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня мы будем говорить о наиболее важных, интересных событиях последних дней. Присылайте ваши вопросы на наш эфирный пейджер 725-66-33. Я повторяю, 725-66-33. Но при этом имейте, пожалуйста, в виду, что обсуждаем мы сегодня такие темы, как ситуацию вокруг строительства нефтепровода в обход озера Байкал, которое в связи с неожиданными заявлениями президента Путина на минувшей неделе приобрело совершенно новые измерения. Мы говорим о проблеме Ирана. Иранское ядерное досье, судя по всему, передается в Совет Безопасности ООН. Мы говорим о прошедшем в Лондоне российском экономическом форуме и многих других смежных вопросов. И сразу я извиняюсь перед теми, кто задает вопросы на отвлеченные посторонние темы. Отвечать не будем. А сегодня у меня, как всегда, гость, помогающий мне разбираться в полетах людей, которые своими заявлениями, решениями создали самые громкие события минувшей недели. Сегодня это Федор Лукьянов, главный редактор, пожалуй, самого серьезного, авторитетного аналитического журнала, посвященного проблемам российской внешней политики. Журнал называется «Россия в современном мире».
Федор, «Россия в глобальной политике».
«Россия в глобальной политике», простите. Вот «Россия в глобальной политике». Журналист, аналитик, который сегодня, повторяю, будет вместе со мной, вместе с вами разбирать главные события минувших дней. Как всегда, чтобы не нарушать традицию, для тех, кто не очень хорошо знаком с моим гостем, о нем несколько слов подробнее скажет Инесса Землер.
Федор Лукьянов – выпускник филологического факультета МГУ. С 1990 года журналист-международник. Работал на иновещании в газетах «Сегодня», «Время МН» и «Время новостей». Член Совета по внешней и оборонной политике. На этом, в принципе, формальности можно и завершить. Лучше всего о человеке пишущем могут сказать цитаты из его материалов. Например, об отношениях России и бывших республик Советского Союза. Кремль должен отречься от империальных миражей и примириться с не очень удовлетворяющей действительностью. По мнению автора, также нельзя паниковать перед лицом угрозы распространения оранжевой чумы. Или слова Лукьянова, связанные с международными отношениями. Почетное право председательства в Большой Восьмерке в 2006 году Россия когда-то получила в дар от своего главного европейского союзника – Германии. Берлин уступил место одному из российских городов. Тогда еще не было известно, что это будет Санкт-Петербург. В знак уважения к трансформационным усилиям России, к ее стремлению войти в сообщество развитых стран. Питерский саммит, без сомнения, призван стать внешнеполитическим оппозицией. Апофеозом президентства Владимира Путина, символом того, что Кремль прежде всего под его руководством привел таки страну в мировую элиту. Правда, отмечает автор, за это торжество, похоже, придется платить. В настоящее время Федор Лукьянов является главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», первый номер которого вышел в ноябре 2002 года. Он издается при участии американского журнала «Foreign Affairs». Это самое престижное и влиятельное в мире издание, посвященное проблемам внешней политики и международных отношений.
Итак, Федор, первая тема, которая будет у нас сегодня обсуждаться, касается Ирана, если вы не возражаете. Дело в том, что, в общем, это событие сегодняшнего дня. Сегодня заседание в Вене, в МАГАТЭ. Сегодня доклад по иранской ядерной программе главы Международного агентства по атомной энергии Мухаммеда Аль-Барадеи направлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Кстати, в этом документе говорится, что Иран не приостановил работы по обогащению урана до 28 апреля. Сегодня истекал вот этот дедлайн, крайний срок, когда Иран мог бы заявить о том, что он эти работы приостанавливает, как того требовало МАГАТЭ. Более того, сумел произвести обогащение урана до уровня ядерного топлива и не пошел на полное сотрудничество с международными инспекторами. Ну, для наших слушателей, для тех, кто, может быть, не вполне владеет этой темой, я попросил бы Алексея Осина сейчас коротко напомнить о том, что такое вообще проблема иранского ядерного досье и как она развивалась в последние дни.
Черный ящик. Расшифровка.
За последние месяцы ситуация вокруг Ирана принципиально не изменилась, однако времени для каких-либо компромиссных решений остается все меньше. Сегодня истекает срок ультиматума, который США предъявили Тегерану. Если Иран не откажется от ядерных разработок, он может принять решение о введении санкций. Весь вопрос в том, каким окажется доклад генерального секретаря МАГАТЭ Мохаммеда Аль-Барадеи. Американцы уверены, что он будет негативным. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что Совбез ООН предстоят серьезнейшие дебаты. А Кондолиза Райс в каждом своем выступлении дает понять, что Соединенные Штаты готовы к самым решительным действиям, даже к военной операции против Тегерана. Иран не выполнит резолюцию Совета Безопасности ООН, уверена Райс. Эта мысль подкрепляется и последними высказываниями президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который в очередной раз заявил, что его страна не откажется от разработок и не прекратит обогащение урана. Прежней остается и российская позиция. Глава МИДа Сергей Лавров при каждом удобном случае говорит, что Россия выступает за мирное решение иранской проблемы. Кроме того, Лавров предложил расширить круг переговорщиков и подключить к шестерке стран, в которую входят 5 постоянных членов Совбеза и Германия, еще ряд государств, членов ООН и МАГАТЭ. Впрочем, в российском МИДе отметили, что пока не стоит ждать сенсации от доклада Аль-Барадеи. Этот документ будет разослан членам Совета управляющих МАГАТЭ и председателю Совбеза, а основное обсуждение доклада пройдет 3 мая. Однако Соединенные Штаты считают именно сегодняшний день решающим для Ирана.
Перегрузки в пределах нормы.
Скажите, пожалуйста, Федор, а вот как вам кажется, иранская ядерная проблема, она является, такой простой, незатейливый, наивный вопрос, она является угрозой для России, для национальной безопасности, национальных интересов нашей страны. Вот неоднократно сегодня уже цитировался результат опроса, который проводился. Ну, это не опрос общественного мнения, телефонное голосование. И примерно 70% радиослушателей «Эхо Москвы» проголосовали за то, что иранская ядерная программа представляет значительно большую угрозу для России, чем, скажем, расширение НАТО. Сегодня, кстати, это тоже одна из тем. Сегодня были переговоры по поводу возможного дальнейшего расширения НАТО и присоединения к Североатлантическому союзу еще нескольких государств. Но с другой стороны, получается, что 30% считают, что все-таки это совсем не такая угроза. Не так страшен черт, как его малюют. 30% это тоже очень много, да? Вы как думаете?
Ну, я понимаю логику этих 30%. То есть, конечно, ядерная программа Ирана, я думаю, что никто не сомневается в том, что целью Ирана является все-таки не развитие мирной атомной энергетики, а создание оружия. Эта программа...
Вы думаете, что есть такие... Кто не сомневается, я думаю, что как раз достаточно много сомневаются.
Я думаю, что в реальности некоторые говорят, что не сомневаются. Но, в общем, все нормальные люди, профессиональные, прекрасно понимают, что Иран, у которого нефти и газа просто хоть залейся, как говорят, атомная энергетика в ближайшие десятилетия не понадобится. Да и вообще вся риторика вокруг этой программы, она совсем не напоминает стремление использовать это в мирных целях. Ядерное оружие Ирану нужно как символ великой державы. Совершенно очевидно, что Иран претендует на роль как минимум региональной великой державы. Тоже, по-моему, очевидно, что в нынешней ситуации, вот сегодня, это ядерное оружие делается не против России. То есть интересы Ирана против России не направлены. Но, и поэтому я вот говорю, что 30%, видимо, исходит из этой логики. Есть еще, часто очень приводят аргументы, что вот Россия и Персия, и в дальнейшем Иран никогда не конфликтовали напрямую. Если там и были, то это была какая-то большая игра с участием великих держав, там Великобритании, что, мол, у нас вот интересы не пересекаются.
Ну, не совсем так. И воевали в начале 19 века, и посла Грибоедова.
Ну да, сейчас с послом Грибоедова, да.
Посла Грибоедова убили.
Ну, во всяком случае, на данном этапе Иран хочет утверждать свои амбиции явно не на северном направлении, не на российском направлении. Мне кажется, тут другая совершенно должна быть логика. Ядерный Иран – это крах всего режима нераспространения, поскольку первыми, кто забеспокоится и начнут или размораживать свои ядерные программы, или запускать их, если их не было, то это, собственно, соседи Ирана. Это арабские страны. Традиционно арабов и персов не связывают симпатии друг к другу. Это соперники. И, насколько я понимаю, насколько я слышал от разного рода официальных лиц и полуофициальных лиц, в том числе из арабского мира, на самом деле, несмотря на, понятно, что они, так сказать, их риторика весьма антиамериканская, но перспектива обретения Ираном ядерного оружия их крайне беспокоит, поскольку такой лидер в таком месте и с таким оружием, опять-таки, Соединенные Штаты далеко, Россия ближе, но, в общем, все-таки тоже на некотором расстоянии. А вот соседние арабские страны, они совсем рядом. И это тот редкий случай, когда никто не будет этого декларировать, но получается, что интересы Соединенных Штатов, Израиля и арабских соседей Ирана, в общем-то, совпадают в том, что никому не нужен ядерный Иран. А если это таки случится, то я думаю, что и Саудовская Аравия, и Египет, и даже при некоторых обстоятельствах Турция заявят уже свое право на тоже обеспечение своей безопасности, в том числе и вот таким способом, путем создания ядерного оружия.
Ну, а все-таки существует реальная угроза для безопасности Израиля, как вам кажется? Могут ли иранцы применить, если они, скажем, сумеют разработать ядерное оружие, а есть такая точка зрения, что можно, на самом деле, создать некоторое количество, небольшое количество ядерных боеголовок, не обладая какими-то сверхвысокими технологиями, в общем. Вот если это случится, есть реальная возможность, что иранские лидеры нынешние реализуют свои угрозы сбросить Израиль в море?
Ну, конечно, трудно себе это представить, потому что все-таки хочется верить, что избранный, кстати говоря, достаточно демократическим образом избранный президент столь солидной страны может пойти на такого рода самоубийственные действия. Я думаю, что, конечно, главная цель Ирана, вот, первая цель при создании ядерного оружия – это обеспечение собственной безопасности. Потому что, к сожалению, опыт последних там, 10 лет, а точнее совсем уж последних 3-4, убедил страны, которые имеют возможность создать подобное оружие, что его наличие обеспечивает другой характер разговора, прежде всего, с Соединенными Штатами. То есть, к сожалению, вот, на мой взгляд, Соединенные Штаты...
Некая доктрина регионального сдерживания?
Доктрина регионального сдерживания, трудно уже кого-то убедить, что Саддама Хусейна уничтожили как лидера и уничтожили управляемый им режим не потому, что у него как раз не было ядерного оружия. И, на мой взгляд, вот в этом очень серьезная была ошибка Соединенных Штатов. Я уж не знаю, была ли она, было это заблуждение, неправильная оценка, или действительно, как некоторые считают, у президента Буша была вот какая-то личная цель ликвидировать этот зловредный режим. Но, конечно, после этой войны, после того, что случилось с Ираком, и не случилось с Северной Кореей, которая гораздо ближе подошла к этим созданию этого оружия, в общем, вывод делается достаточно однозначный. То есть есть два пути. Есть путь, которым пошел лидер ливийской революции, полковник Каддафи, который, поняв, что, в общем, пахнет жареным, просто, что называется, разоружился перед партией и сдал все свое, плюс еще сдал пакистанского распространителя ядерного оружия доктора Кадырхана, и тем самым купил себе статус солидного лидера, что, в общем, тоже довольно странно, памятуя его предыдущую, так сказать, биографию.
Но, тем не менее, вот он теперь...
Да, он теперь
принят.
Он принят,
в приличных,
да,
домах.
А и другой путь, по которому пошел Иран, это, значит, уже тогда идти до конца и показывать, что, если что, то мы со всей силой ответим.
Угу. Ну, хорошо, а какие могут быть сценарии? Предположим, Иран поведет себя по принципу... Что хочу, то и ворочу.
Ну, пока он так себя ведет, в общем-то.
Ну да. Будет продолжать себя вести вот так вот, вызывающе назло всему остальному международному сообществу. Обогатит достаточное количество оружейного урана для того, чтобы иметь 1, 2, 3, 5 боеголовок. Ракеты имеются... Шихаб-5 они уже, по-моему, сейчас, или даже Шихаб-7 уже. Кстати, по-моему, долетают и до южных границ Российской Федерации.
Да,
как поведут себя Соединенные Штаты в этом случае?
Я думаю, что первым все-таки в этом случае поведет себя Израиль. Потому что если Соединенные Штаты... Ну, для них это удар по престижу, еще какие-то там вещи, которые связаны с политикой, ядерный Иран, то Израиль совершенно серьезно считает это прямой угрозой своей безопасности. И думаю, что если действительно будут четкие свидетельства, что Иран близко подошел к созданию ядерного оружия, сейчас, насколько я понимаю, нет единства взглядов. Многие считают, что все-таки большая часть того, что говорит президент Ахмадинеджад, это блеф, который должен продемонстрировать, вот какой он крепкий и несгибаемый. Но если будут свидетельства, что Иран так близко подошел, я думаю, что Израиль, ну, видимо, при молчаливом или немолчаливом одобрении Соединенных Штатов будет производить какую-то превентивную операцию.
По типу той бомбежки иракского ядерного реактора, которая была почти 25
лет
назад.
Году.
Собственно, 25 лет,
да,
назад.
Но
разбомбили ядерный реактор.
По типу, хотя, конечно, это несопоставимая проблема и с точки зрения объема, и с точки зрения, очевидно, подготовленности Ирана и к такому сценарию, там, спрятанности этих объектов. Но думаю, что, опять же, если эта перспектива будет совершенно реальной и доказанной, то вот такого рода акция вполне возможна. К чему она приведет, это, так сказать, отдельный вопрос. Хотя мне тоже кажется, что не надо преувеличивать степень катастрофы, которая случится в случае вот такого, допустим, успешного удара. Главное, чтобы он был успешным, потому что если он будет, так сказать, мимо, вот тогда, да, тогда ядерная война в регионе, по-моему, просто становится реальной. А если удастся уничтожить, то, опять же, будет огромный вал протестов всего третьего мира, но в глубине души арабские страны и режимы вздохнут с облегчением и скажут, ну, окей.
Ну, наверное, прежде чем дело дойдет до каких-то экстремальных сценариев, вроде прицельных бомбовых, ракетных ударов или, я не знаю, может быть, операции групп спецназа, которые там будут как-то высаживаться с самолетов, с вертолетов, с кораблей, уж не знаю. Наверное, будут какие-то предприняты шаги в рамках Совета Безопасности, попытки ввести эмбарго. Или это вот, что называется, как мертвому припарке?
Ну, Евгений Алексеевич, вы как профессиональный иронист, в отличие от меня, вы, конечно, психологию этого народа знаете лучше. Вот насколько эти припарки помогут, вот судя по тому, как себя ведет президент Ирана сейчас, вот говоря по-русски, он, так сказать, ловит кайф от того, что ставит на уши весь, что называется, цивилизованный мир. Вот ему нравится. Он находится в центре внимания. Мне один из специалистов по исламу объяснял, что, будучи абсолютно глубоко верующим мусульманином-шиитом, Ахмадинеджад искренне готов к жертвам. То есть он готов, так сказать, пожертвовать не только собой, а, так сказать, своим народом во имя дела Аллаха. Я не могу судить, правда это или нет. Есть другие версии. Некоторые специалисты утверждают, что как раз-таки это все поза и игра. На самом деле это рациональные люди, которые просто вот так они, у них такой стиль. Я бы с этим согласился, но что-то как-то вот этот стиль уже идет так далеко, что в какой-то момент уже не так, не столь уж далекий от нас, по-моему, события начнут развиваться уже сами по себе. И ведь необходимо какое-то решение, которое позволит тем же иранским руководителям сохранить лицо.
Вот как... это большой вопрос. Уж коль скоро вы заговорили о том, что у меня есть некоторые познания по поводу того, что за страна Ирана, что за люди там живут, то я выскажу осторожное сомнение. Вот компромисс с большим дьяволом, как уже на протяжении четверти века называют Соединенные Штаты в Иране. Кстати, Советский Союз называли маленьким дьяволом или малым дьяволом, чтобы у нас тоже как бы не было сомнений, как в свое время завещал к нашей стране относиться лидер исламской революции, основатель исламской республики имам Хомейни. Там у нас могут замечательно брать помощь, деньги, техническое содействие в строительстве того же самого Бушера, но это не значит, что нас там так уж любят. А у компромисса с большим дьяволом это может быть самая большая потеря лица. Вот в чем проблема. И с другой стороны, да, конечно, вы же как-то, кстати, это было не сегодня, вы мне рассказывали, что наш общий знакомый Сергей Караганов, председатель Совета по внешней оборонной политике, был в Иране с делегацией наших специалистов по региону, по проблемам международной безопасности, вернулся с ощущением, что даже самые последовательные критики и оппозиционеры, политические противники Ахмадинеджада, тем не менее, поддерживают идею превращения Ирана в региональную ядерную державу. Вот этот вот накопившийся заряд национальной гордости, приобретающий такой вот своеобразный выход. Вот хотим быть великими в регионе, а самый важный инструмент величия – это вот эта самая ядерная бомба. Ну, хорошо. Все-таки ваше мнение хотелось бы услышать. Наша политика, которую проводят российские руководители, российские дипломаты, высокопоставленные, я имею в виду, российские дипломаты, как вам кажется, она соответствует тому, что мы называем национальными интересами страны? Или бы вы с чем-то поспорили, с чем-то не согласились?
Ну, мне кажется, что та позиция, которую пыталась занимать Россия вот последние месяцы, а именно отделять себя от Запада, в смысле занимать несколько иную позицию, чем, скажем, Соединенные Штаты и даже Евротройка, но при этом со своей стороны пытаться использовать какие-то рычаги влияния на Иран, чтобы убедить его не вести себя столь вызывающе, в принципе, она была правильной. Другое дело, что, похоже, не работает ни та политика, ни другая политика. То есть аргументация российской стороны, что Иран нельзя загонять в угол, если его загнать в угол совсем, то тогда он, так сказать, пойдет уже однозначно по пути нагнетания, эскалации и так далее. И, в принципе, я эту позицию даже, в общем-то, разделяю. Разделял бы, если бы были какие-то сигналы того, что Иран готов со своей стороны не загоняться в угол. Но такой впечатление, что вот этот вот выход из угла нынешнему правящему режиму в Иране не нужен. А если так, то эта политика получается совершенно без, так сказать, холостую. Она работает, как, впрочем, и политика Соединенных Штатов, и политика Евросоюза. То есть самое неприятное, что происходит сейчас, как мне кажется, что никто не знает, что делать с Ираном. Потому что, ну, можно считать Буша маньяком, но, в принципе, он таковым не является. Поэтому цели начать войну на Ближнем Востоке, еще одну ситуацию, когда американские войска с двух сторон от Ирана расположены в Ираке и в Афганистане. И, кстати, в обеих странах Иран как раз имеет очень многое, что сделать, если он захочет, для того, чтобы сделать жизнь американцев там совершенно невыносимой. Так вот, понятно, что нет такого стремления к войне. Если бы ее можно было избежать, то, конечно, американское руководство это бы сделало. Но, к сожалению, вот логика событий, по-моему, начинает двигаться в направлении необратимости. А это очень, ну, это страшно, на самом деле. Потому что,
наверное, просто все-таки, если говорить о возможных силовых действиях против Ирана, наверное, все-таки не может быть того сценария, который был в Афганистане или в Ираке. Или может быть, что
сухопутная операция?
Да, сухопутная операция, экспедиционный корпус, передвижение войск. Все-таки Иран же гигантская страна, там, по площади, равная там почти большей части Западной Европы.
Да.
С лесами, с горами, с бурными реками. Это не сравнить ни с Ираном, простите, ни с Ираком, ни с Афганистаном.
Совершенно справедливо. И непонятно, как проводить эту операцию. С другой стороны, не знаю, по-моему, и без нее, если уж мы строим какие-то военные планы, расчеты, то ведь что произойдет в случае атаки на Иран? Прежде всего, это будет действительно ответ не там, а в соседних странах. Как минимум в Ираке шииты, которые, в общем, в большей или меньшей степени подконтрольны Тегерану, сейчас занимают достаточно, ну, лояльную позицию. Скажем так, они не создают американцам того количества проблем, которые могли бы. Вот я думаю, что по команде из соседней страны они начнут создавать такое количество проблем, которые в состоянии создать. Тем более, что, в общем, для них целостность Ирака не так, чтобы критически важна. И далее, так сказать, по полной программе. Не говоря уж о том, что я подозреваю, что при желании как раз Иран, в отличие от Ирака, в отличие от Саддама Хусейна, способен организовать волну террористических актов и на территории Соединенных Штатов, и на территории там, европейских стран, поскольку ну, общеизвестны связи Ирана в прежние, в революционные годы с разного рода радикальными исламскими движениями.
У нас есть вопросы, которые приходят на пейджер. Вот Михаил из Москвы спрашивает, Алиев сейчас в Штатах, имеется в виду президент Азербайджана, готовит плацдарм для нападения на Иран?
Ну, об этом давно уже спекулируют. И, насколько известно, такие варианты обсуждались. Но думаю, что это нереально, поскольку Азербайджан в данной ситуации крайне уязвим. Просто потому, что на территории Ирана если я не ошибаюсь, население самого Азербайджана порядка 5 или 6 миллионов, а на территории Ирана живет больше 20 миллионов азербайджанцев этнических, у которых сложные свои отношения как с персами, так и с азербайджанцами северными. И втягивание Азербайджана в этот конфликт посредством американского там размещения, мне кажется, приведет к очень непонятным последствиям. Мы и так уже имеем на Ближнем Востоке потенциально новое государство Курдистан, которое де-факто уже есть, а де-юре может появиться и с непонятными последствиями. Если мы получим еще какой-то новый тип Азербайджана, гигантского, к тому же тоже такое большое нефтяное государство, то боюсь, что события вообще могут принять совершенно неожиданный оборот. Я думаю, что Алиев объяснит Соединенным Штатам, если там есть такие идеи, что это не самый оптимальный выход.
А вот интересный вопрос задает Федор, ваш, можно сказать, тезка из Ярославля. Правомерно ли сравнение сегодняшнего президента Ирана, его поведение с Гитлером, как он вел себя в середине 30-х годов? Об этом шла речь на эхе Москвы. Равносильно ли опасность для народа?
Что касается того, как он себя ведет, ну, пожалуй, да. Если лидер занимает откровенно провокационную позицию, вызывая то ли огонь на себя, то ли огонь на свой народ, самое главное, что непонятно, что он на самом деле имеет в виду. Что вот те наши специалисты, которые, ну, скажем так, призывают к спокойствию, они утверждают, что ну так вот у них принято. Вот, скажем, в Советском Союзе тоже делались очень суровые заявления периодически. Это не значило, что Советский Союз немедленно собирался на кого-то нападать. Вот, мол, Иран сегодня, это как Советский Союз, там, 25 лет назад.
Ну, все-таки тут я не могу согласиться с такими высказываниями, да, потому что все-таки, Федор, вспомните, да, никогда Советский Союз не угрожал открыто применением силы, не говорил.
Ну да, или уничтожением какого-то государства.
Вот я помню, был такой случай, это было, наверное, году в 70-м, может быть, в 69-м, когда были конфликты между Советским Союзом и Китаем, были вот пограничные столкновения, знаменитая вот эта история с островом Даманский. Так вот, как потом мне рассказывал один из людей, таких вот советников кремлевских, которые, ну, таких вот людей из породы покойного Александра Евгеньевича Бовина, которые помогали нашим престарелым советским вождям формулировать правильно мысли, излагая их для них на бумаге, были их спичрайтерами, а кроме того, вообще формировали в значительной степени их представление о том, как на самом деле работает в том числе и внешняя политика. Вот рассказывали мне, что для того, чтобы вот послать сигнал, был такой журналист Виктор Луи, вы наверняка слышали про него, да? Виктор Луи, который был корреспондентом нескольких сразу английских газет здесь, в Москве. И на Западе понимали, что этот человек имеет источники очень надежной информации в Кремле, в МИДе, в КГБ. И, собственно, ради этого ему разрешают быть корреспондентом, ему, советскому гражданину, разрешают быть корреспондентом сразу нескольких английских газет. И вот на Западе появилась информация о том, что по заявлением, с которым вот выступил в частном порядке господин Луи, Советский Союз рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия в случае дальнейшей эскалации пограничных конфликтов с КНР. То есть вот таким вот замысловатым образом это единственное, на что тогда могли все-таки пойти наши руководители.
Ну, так надо
вот,
сказать,
что называется, по неформальным каналам так предупредить о том, что да, вот мы там не остановимся перед крайними мерами,
такой-то
если уж совсем
способ,
плохо будет.
Такой-то способ и сегодня существует. Нам можно вспомнить буквально недели три назад нашумевшая публикация Сеймура Херша в Нью-Йоркере о том, что по некоторым данным Соединенные Штаты могут не остановиться перед использованием ядерного оружия. Я думаю, что это вот из разряда
справедливо,
тех же сигналов.
Это вот как бы уже с той стороны.
Но тут и Советский Союз, и Соединенные Штаты все-таки и действуют, и действовали в некоторой такой вот цивилизационной парадигме. Иран действует явно в другой. И, ну, может быть, для них там вот эти сигналы у них другого рода. Хотя я говорю, что это одно из мнений, которое мне вот в последнее время все меньше кажется справедливым, потому что действительно впечатление, что Иран, ну, никак не заинтересован в каком-то примирении.
Таким образом, ничего хорошего нам здесь ждать, боюсь, не приходится.
Нет, не приходится.
Хорошо, давайте мы на этом не самом оптимистическом заявлении поставим точку на иранской теме и после минуты рекламы продолжим говорить о других событиях недели.